Читаем два псалма, 126 и 127 книги Псалтирь. Псалом 26. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа – дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». 127-й псалом, песнь восхождения. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные деветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Амир. Аминь». Братья и сестры, наше собрание сегодня, оно вечернее, тоже удивительно по своему духовному содержанию. И главное, звучит вопрос, как хористы пропели: «Как ответишь ты Творцу?» То есть, приходя сюда, мы получаем ответы на наши вопросы пред Господом, на наши молитвы, получаем через Слово Божие. Но в целом мы, как бы вот, находясь здесь, должны ответить Творцу, нечто ответить Ему на те благословения, на тот призыв, на то, что Он в нашей жизни и кем Он является в нашей жизни. И книга «Псалтирь» – древнейшая, богодухновенная книга, сборник гимнов Израиля, так дают ему такое название. Эта книга, она определяет истинный дух и сущность поклонения Господу. Временной диапазон книги «Псалтирь», он, знаете, как бы охватывает период 900 лет истории народа Израиля, начиная от Моисея и заканчивая неизвестными авторами псалмов. Но историки, просмотрев его, увидели, что именно 900 лет книга «Псалтирь», она как бы составляла всю историю. Туда включались и собирались не то, что, как сегодня принято говорить, лучшие произведения, нет-нет. Туда собирались именно богодухновенные песнопения, молитвы, обетования, которые выражены в этой книге. И «Псалтирь» – это самая большая книга Библии и чаще всего цитируемая в Новом Завете. Если внимательно прочитать Евангелие, то мы видим, что Христос, потом апостолы часто ссылались на именно «Псалтирь». И цель псалмов – побудить людей к прославлению Господу. И самое, наверное, одно из главных – это служение Ему. Прочитанные псалмы относятся к псалмам восхождения. Говорят, что эти псалмы восхождения пелись, когда люди шли на поклонение Господу в Иерусалим. Восхождение подразумевает то, что город Иерусалим находится выше уровня моря, 750-800 метров местами, и туда, чтобы именно прийти или подняться, как пешком в то время ходили, или, может быть, на определенных животных, так и называли восхождение. То есть нужно было зайти к Господу на поклонение. Автором является этих псалмов Соломон, сын Давида. И основная идея этих псалмов в том, что Бог – владыка нашей жизни. Не только тогда, когда они писались, потому что, если так вот вникнуть в смысл, духовный смысл этих слов псалмопевца, то мы видим, что его жизнь была наполнена особым водительством Господа. И он был человек, который испытывал и исследовал на земле буквально все, что только мог. И у него была такая возможность. Но в этих псалмах воспевается благословение дома и семьи, полновластие Бога в созидании дома, полновластие Бога в защите города или страны и полновластие Бога в благословении семейной жизни. Сегодня мы живем в время, когда очень много советников, масса литературы различной направленности. Какие только сферы жизни не охватывает сегодня современная литература. И в той или другой степени мы скажем, может быть, нам легче намного, как вот этим людям, которые жили во времена вот Ветхого Завета, которые не имели такой возможности доступа к интернету, к средствам массовой информации, не имели такие библиотеки, как мы имеем сегодня. И такое количество книг, которое в наше время имеет, никогда еще не было. Но тоже Соломон в книге своей говорит следующее, что именно читать много утомительно для тела. То есть не Библию читать утомительно для тела, а читать много книг. Потому что в той или другой степени книги, они передают или передавали определенный опыт того или другого человека. Но мы исповедуем, что Библия является Словом Божьим, богодухновенным, и люди писали не из своего собственного опыта, они писали, будучи водимы Духом Святым. И в этом огромное различие от всех других книг, потому что книга Библия – это книга Божия. И когда Бог создал человека, Он видел в нем, и в Адаме и Еве Он видел и нас, и видел наше время сегодня. Он видел именно в нем и в нас соработников, помощников в устроении всей жизни от Бога для нас. И мы читаем в книге «Бытие», 2 глава, 15 стихом, следующие слова. Здесь сказано так, что «И взял Господь Бог человека», то есть после создания, «и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Это было прекраснейшее время наших прародителей, когда они были в раю, в этом Едемском саду. Их задача была возделывать и хранить, то есть наслаждаться своим трудом. И мы знаем, что грех разрушил вот это вот созидание, или то, что созидал Бог, разрушил, и слава Ему, что Он разрушил не навсегда, не навечно, но на определенное время. И мы, читая Евангелие, вернее, читая в целом Слово Божие, понимаем, что да, грех разрушил наше единение с Богом. И все наши попытки устроить, созидать собственными силами, если читать ту же книгу Библию, никогда не приводили к хорошему или доброму результату. Посмотрим историю развития так бегло человечества. Строительство Вавилонской башни. Единственная цель, которую ставили люди того времени, построить себе имя, чтобы потом разойтись по всей земле. И что случилось? Не достроили, потому что строили для себя. Бог перемешал языки и не могли уже понимать друг друга. Мы знаем, что мир наш во времена Ноя был наказан Господом водами потока. И причина была также в том, что строили не на Божьем основании, а строили так, как считали правильным, как кому заблагорассудится, и забыли Бога. И была какая-то определенная часть людей в лице Ноя и его семьи, которые приобрели благодать у Господа. Так говорит нам книга Бытие, 8 глава. Мы знаем с вами уже послепотопное время, время Содома и Гоморры, вот это построение собственного, так сказать, собственного устройства, которое в конце концов обернулось в трагедию этих двух городов и прилежащих городов к ним. Мы знаем, что в истории человечества империи основывались на сильных личностях. Но где это сегодня империи? Империя Александра Великого, Римская империя. Где эти империи, которые как бы только вот недавно за нами были, их уже нет? Где они? Где сегодня то, что созидалось без Бога, все это сошло с исторической сцены, можно так сказать, и мы так скажем, как давно минувшее. Уже наши дети, или часть из них, А наши внуки подавно даже не знают и не знают сегодня, в каком году была революция и вообще, что происходило, в какой-то степени вот процесс этого развития 19 века, особенно в жизни нашего государства. То есть знаем отчасти по прочитанным книгам, но это как бы вчера было, но оно уже забывается. Потому что только лишь именно в Боге мы находим некое, не только некое, а благословение в познании, некоторого познания, о чем мы немножко сейчас слышали предыдущего брата, что не хватит самой жизни и не хватит нам вечности, и не будет, вернее, хватать вечности в познании Господа. Только лишь потому, что именно в основном сегодня человечество строит без Бога и не призывает Его благословения. Но мы, верующие, знаем, что придет время тысячелетнего царства. Придет время, когда на земле будет царство, которое будет в течение тысячи лет. И, как говорится о нем, это царство блаженства, царство мира, царство покоя. И когда наш Господь Иисус Христос пришел на эту землю в лице младенца, то ангел, возвестив Марии о его приходе, сказал так: «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». То есть тысячелетнее царство перейдет именно в царство вечное. И мы сегодня в ожидании этих благословений, но пока мы на земле, мы видим, что в нашей жизни повседневной есть рука Божия. И есть то, что мы когда-то созидали, о чем хотелось бы сейчас высказать несколько мыслей. И мы читаем здесь первые два стиха этого псалма 126-го. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». То есть без благословения Божия все наши усилия, все то, что мы созидали с вами до Христа, я хочу подчеркнуть, это было как бы напрасно. И мы сегодня свидетельствуем о том, и видим, и знаем эти свидетельства, что иногда говорят: «Ну, работал как для дырявого кошелька. Работал, вроде бы собирал, и все напрасно». И вот Соломон в этих рассуждениях, видя суету этой жизни, и особенно без Бога, он выражает эту мысль во второй главе книги «Екклесиаст», 24 и 26 стихи. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим, и это суета и томление духа». Сегодня у нас был гость, утреннее собрание из Казахстана, служитель Церкви Божией. Вот он привел такой пример, что вокруг одного богатого человека, современного богатого предпринимателя, собрались друзья, и каждый высказывал свое пожелание и, как бы сказать, восхваляли его роскошный дом, автомобиль, на котором он ездит, и многое другое. И ему говорили такие лестные слова: «Вы счастливый человек, что вот вы такое вокруг себя создали». Он выслушал все это, потом сказал, что: «Но меня это ничего не радует. У меня нет сегодня любви между мной и женой моей. У меня нет этого семейного счастья, очага. И что все это, когда, говорит, жена меня не любит? Зачем мне все это?» На самом деле, братья и сестры, если человек добр, говорит Соломон, но по сути своей, по природе своей, мы все с вами не можем сказать, что мы добрые. Сказано, что нет праведного ни одного. Все мы с вами лишены были благодати Божией. И Соломон, который назван величайшим из царей всех времен, понимал, что только рука Господа, которая созидала его царство, которое доверило ему Бог, и он на все века оставил эту удивительную мысль, говоря, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. То есть, когда он все исследовал в своей жизни, все, всего попробовал, он говорит, суета, сует и томление духа. И мы так скажем нашими словами, что если Бог не благословит, то что будет? Ничего не будет. Поэтому он и воспевал хвалу Господу этим самым, видя руку Божию в своей жизни. И он так и говорит, тогда как возлюбленному своему он дает сон. И сегодня мы с вами, оглядываясь назад и видя нашу жизнь до прихода к Господу Иисусу Христу, можем сказать, не было вот в этой жизни или в части этой жизни благословения. Не было благословения. Если так сегодня вдуматься, то так оно и есть. То есть не было в полноте какой-то, знаете, внутренней радости, удовлетворения, не было покоя. Но когда мы пришли к Господу, когда Он нашел нас в этом мире, полнота радости и мира, довольства пришла к нам. И мы сегодня радуемся, мы сегодня довольны всем. Не у всех у нас сегодня, как у тех, которые отмечают, какое количество у них миллиардов или миллионов, нет у нас этого. Но у нас есть та радость и полнота, и мир, которую мы понимаем для себя, которые пытаемся объяснить другим, но они не понимают нас до тех пор, пока сами не вкусят этой благодати Божией. Поэтому, когда мы вкусили, как благ Господь, мы увидели, что во Христе спасите, что во Христе спасение души нашей, и что Он не только является спасителем нашей души, но Он является устроителем нашей земной жизни. Мы увидели, что все то, что мы созидали до Христа, оно какое-то, знаете, увечное, хромое, не радующее сегодня. Вернее, до этого времени. Оно какое-то, знаете, вот вспоминаешь эти годы, я уверовал 22 года, помню, кто-то другой, может быть, чуть позже или раньше, но вспоминаешь это время увечное, какое-то хромое, какое-то, знаете, насыщенное только единым процессом этой греховной жизни. Павел подчеркивает в послании к Ефесянам во второй главе, что и нас, мертвых, по преступлениям и грехам. Вот был образ жизни. Назвать его, что это было прекрасно? Нет. Нет. И сегодня исправляется, выпрямляется и устрояется наша жизнь Господом. И посредством Его Слова, Его обетований, это великое благословение в жизни нашей с вами и сегодня, именно сегодня. Великое благословение в жизни тех, кто, конечно, от чрева матери был воспитан в страхе Божьем, кто хранил себя неоскверненным от мира. И мы сегодня, смотря на прошлое наше греховное и радуясь тем, которые именно от чрева матери, как мы говорим, были воспитаны и пришли к Господу через покаяние, мы свидетельствуем о том, что это великое благословение не знать того, что знали те, которые пришли к Господу уже в зрелом возрасте. Не знать этого, вот этой тьмы, этой греха во всей полноте. И вот в 118-м псалме есть удивительное предупреждение, о котором говорит псалмопевец: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои в соблюдении уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». И жизнь таковых, она на самом деле прекрасна, когда не было вкушения вот этого греха тьмы. Поэтому псалмопевец выражает эту мысль, побуждая и к тому, чтобы именно от юности, вот именно с самого начала жизни, иметь такое благословение. Но имея это благословение, мы сегодня говорим о том благословении, к которые мы отчасти, не все правда, но некоторые отчасти и не видят. И это благословение заключается в том, когда псалмопевец вот в этом процессе переходит к следующему изложению. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». То есть Соломон переходит от вопросов неких житейских, приходит к вопросу, касающийся тех, кого он даровал нам. И мы сегодня, рассуждая об этом, должны сказать некую истину в этом отношении. Он сегодня советует нам и приглашает нас к соработе с ним. В чем? В том, что мы сегодня, получившие от Господа не только спасение, мы имеем от Господа сегодня чудеснейшие обетования, посредством которых мы можем укрепляться в нашем внутреннем человеке. И вот апостол Петр пишет о том, что Христос, являясь краеугольным камнем, нас приглашает к этому строительству духовного дома, говоря следующее, 1 Петра 2 глава, 4-7 стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность». Эта драгоценность заключается в том, что мы сегодня стали, наши очи внутренние открыты для того, чтобы именно стать продолжителями этого устроения дома, дома Божия, устроения собственного дома. Поэтому, имея это чудесное обетование, мы должны спешить к этой чудной соработе с Богом относительно наших ближних. Именно в этой соработе, в первую очередь, наш муж или жена, или наши дети, мы должны к ним отнестись как к тому дару, о котором как раз здесь Соломон-то и выражает мысль. Вот наследие от Господа. Это благословение от Господа. И он пишет далее, это награда от Него, плод чрева. Дети, это награда от Него, плод чрева. Поэтому мы сегодня имеем первоочередную задачу быть соработей с Ним по устроению своего собственного дома. И не зря Писание подчеркивает, что кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Когда избирает служителей и поставляет служителей в церкви, то в первую очередь смотрит на его семью. Как она живет? Знает ли она Господа? Какие там взаимоотношения? В первую очередь, вот это основа всех основ. Не зря говорят, что если здоровая семья, то здоровая церковь. Если здоровая семья, то здоровое и общество. И мы сегодня, братья и сестры, находимся в соработе с Господом, в первую очередь в ответственности устроения своего дома. И если раньше мы не знали того, что именно дети – это благословение, иногда сегодня в нашей среде слышно, да нет, сын мой, разве это благословение, когда он живет таким образом жизни, когда он остается до сих пор в таких процессах греха? Да, это отчасти так. Мы не знали до прихода Христа этого водительства Духа Святого в том отношении, что оказывается это благословение. Это благословение заключается в том, что Бог, создавая институт семьи, благословляет всякого человека на создание семьи и благословляет детьми. Но мы раньше, до уверования, не так понимали, не так воспринимали вот это положение в семье. Вот поэтому сегодня столько проблем в семейной жизни, очень много разводов, очень много неверности. И даже сама форма создания семьи сегодня пытается во многих государствах потерять самое главное – основу. Говорят, гражданские браки. Да не гражданские это браки, это просто грех блуда и прелюбодеяния. Это очень мягко сказано сегодня современным обществом, но мы, сегодня зная, что происходит, и зная Господа, мы должны сегодня не только быть уверенными в своем спасении и дорожить этим, но мы должны быть уверены в том, что нам доверена семья, наша жена, наш муж, наши дети, наши родные и близкие. Почему? Потому что это благословение в этом наследстве, в этой награде. И это начинается с того, что если я и мой дом не знали Господа, а я знаю сегодня, то я имею от Господа чудеснейшее обетование. Чудеснейшее обетование, на основании которого я благословлен, и мой дом получит благословение. И можно даже правильно выразиться так, получает благословение по милости Божией. И это благословение начинается именно с признания, как я уже чуть ниже сказал, признания детей как награды от Господа. Как награды от Господа. Это признание должно начинаться с исповеди своих грехов юности. И для этого есть определенное библейское основание. Основание исповеди грехов молодости, посредством которых мы сегодня можем очиститься пред Господом. И псалмопевец в 124-м псалме с 7 по 10 стих пишет удивительные слова. Он говорит так: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Сегодня некоторые родители, христиане, мучаются от детей своих, мучаются до такой степени, когда их как бы охватывает досада, огорчение, их охватывает состояние, знаете, такого вот просто, надоело все это, больше не могу. То есть, как бы, знаете, идет какой-то внутренний процесс отторжения той награды, того благословения, которое мы получили. Это признание, или это исповедь, хочу повториться сказать, она начинается с исповеди грехов нашей молодости. Может быть, сегодня кто-то скажет, я уже исповедовался, родился свыше, но есть некоторые процессы, которые имеют последствия от нашей греховной жизни, и они сказываются на потомстве. И каждый, кто прошел этим путем, именно осознание, осмысление вот того прошлого и этого настоящего, и надежды будущего, начинает видеть в своей жизни руку Божию, которая выпрямляет то, что мы когда-то сделали кривым. Есть еще одно обетование, данное нам, как верующим, относительно наших семей, если часть семьи верующего человека не знает Господа как личного Спасителя. И Павел пишет в 7 главе 1 Коринфянам 14 стихом, обратите внимание, «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты». То есть до нашего прихода к Господу вся наша жизнь не только была нечистой, но все то, что мы, как бы нам казалось, вот все мы имеем, тоже нечисто. Нечисто потому, что строилось не на Боге. Нечисто потому, что строилось иногда даже на оккультных проявлениях. А что дальше написано? А теперь святы. То есть тогда, когда мы стали христианами, наша жизнь преобразилась, нам открылась благодать Божия в Его чудных обетованиях, и нам это обетование дано для того, чтобы мы своей собственной жизнью освящали тех, кто не знает Господа в нашем доме. А теперь святы. И сегодня вопрос для вас, для тех, у кого дети, мужья и жены еще не знают Господа как личного Спасителя. Вопрос очень серьезный. Насколько вы верите в то, что они святы? Вы скажете, парадокс. В чем? В том, что мы не видим этой святости. Да, это так. Но здесь именно идет, намеренное указание не только на настоящее, но на будущее. Написано об Аврааме, когда он получил обетование от Бога рождения Исаака, обетование, что через него произойдет множество народов и царей. Что сделал Авраам, когда Бог сказал Исаака вести на это место приношения жертвы. Мы потом видим в послании к апостолу Павла написано, что он поверил сверх надежды. Он верил, что если Бог допускает это, то значит Бог и исцелит, или воскресит, будет правильно сказано. Он поверил сверх надежды. Я хочу сказать, что это нелегко. Не от того, что мы не признаем порой грехов молодости, не от того, что мы не признаемся в этом, но трудно принимается это обетование о детях, как о благословении, только лишь из-за того, что не хватает дерзновения. Не хватает порой, вот знаете, вот этого стержня, так бы сказать, веры, вот этой уверенности в Боге, в Его обетование. Вот в этом-то и заключается истина, что мы, испытывая и видя настоящее, не видим, именно не видим будущего по своему только лишь маловерию. И мы читали здесь, иначе дети ваши были бы не чисты, а теперь святы. Это касается сегодня и верующих семей, что дети у нас рождаются уже святыми. Святыми не в этом ореоле святости, святыми не в этом, как бы сказать, знаете, вот достижении чего-то. Нет, святыми, потому что мы их освящаем, потому что мы вкладываем в них Слово Божие, мы ведем их в собрание, мы их учим уважать родителей, мы их учим молиться, мы их водим в воскресную школу, мы прикладываем усилия, усилия нашей веры, усилия наших молитв. Мы, веруя этим обетованием Божьим, предаем их в руки Божии. Поэтому у нас есть все основания сказать, да, они были нечисты, а теперь святы. Это внутреннее, братья и сестры, дерзновение или высота нашей веры. Авраам поверил сверх надежды. Авраам не имел того обетования, которое мы сегодня имеем, обетование бессмертия, обетование благословения. Авраам еще был до Давида, который уже понимал, и до Соломона, который понимал значение семейной жизни и видел это благословение. Чудеса в жизни тех, конечно, кто от юности знает Господа как своего личного Спасителя, кто ходит в страхе Божьем. Мы знаем о том, что когда Иов, ходя в страхе Божьем, все-таки он переживал за своих детей. Он знал, что они знают Господа. Он их учил соблюдать заповеди, но когда они собирались на праздновать дней рождений, здесь Писание говорит о том, что он за каждого из них приносил всесожжение Богу. За каждого из них он возносил молитву. Это мы читаем, первая глава книги Иова, 5 стих. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И мы, как верующие люди, имея детей, рожденных именно в Господе, мы тоже имеем вопросы к Господу, мы тоже молимся, мы освящаем, подобно Иову, их состояние души, мы ожидаем их покаяния, но у нас есть уже у всех вместе присутствующих, независимо от того, кем мы были, главное, кем мы сегодня есть пред Господом, мы имеем это чудесное обетование. Они теперь святы. Святы по образу жизни нашей, святы по образу наших молитв, святы в нашей посвященности, святы через нашу верность, святы, если мы с вами продолжаем жить в страхе Божьем. К нам приходят сюда, в поместную церковь, и к нам служителям, и просят совершить молитву над младенцами разного возраста. Только кто родился, несколько лет, даже бывает уже и в школу идут, но приходят и говорят: вы могли бы помолиться? То есть люди, которые совершенно не знают Господа так, как знаем мы. Но что-то внутренне заложено, и когда мы спрашиваем, а что вы вкладываете в смысл такой молитвы, они говорят: знаете, мы хотим, чтобы у них все было хорошо. Чтобы у них все было хорошо. То есть даже еще представления о Боге нет такого, что как мы имеем, но вот этот страх, что-то вот эта неуверенность завтрашнего дня, они говорят: мы хотим, чтобы у них все было хорошо. И тогда мы задаем некие вопросы, и у нас возникают иногда беседы замечательные, но смысл в том, чтобы у них было все хорошо. Мы знаем, что Господь как-то один раз покорил, укорил своих учеников в том, когда они препятствовали детей приводить к Нему. Бог сегодня побуждает всех людей именно приходить к Нему через покаяние. Бог радуется тому, когда приводят родители своих детей, когда они приходят для того, чтобы помолились за их семейную жизнь. Это тоже удивительно. Сегодня много и тех, которые не знают Господа, как мы, но идут с каким-то страхом для того, чтобы помолились над ними или за них, чтобы Бог благословил их в семейной жизни. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Братья и сестры, Бог, создавая институт семьи, видел наперед историю рода человеческого. И когда в Иисусе Христе произошла эта победа, торжество, спасение, Бог свои пределы, так бы сказать, Бог расширил эту благодать. И сегодня всякий, призывающий имя Господне, спасется. Как прост сегодня путь к приходу к Господу, как проста сегодня истина, призывающая нас к этому спасению. Поэтому дети – это награда, это наследие от Господа для всякой семьи. Поэтому мы сегодня, тем более зная Господа, мы в ответственности пред Богом за тех детей, за тех мужей, за тех жен, которые еще не знают Господа. Иногда некоторые приходят, и вставая членами церкви, и будучи до своего уверования, имели семью, потом, будучи еще не в Господе, их семья распалась, разрушилась по причинам греха, иногда говорят так: «Ну, я теперь новый человек, я могу создать новую семью». Нет этого в Писании. Нет. В Писании только есть одно, что если ты знаешь Господа как личного Спасителя, и как здесь мы прочитали 14 стих 1 послания к Коринфянам, если неверующий, там сказано, хочет или не хочет жить, это немножко другая тема, если у тебя есть неверующая половина, то у тебя есть право у верующей половины вымолить у Господа душу своего мужа, своей жены, своих детей. Были нечисты, были грешники, а теперь святы в глазах Божиих, потому что мы своей молитвой освящаем их. Сегодня мы живем время, когда за семью практически перестают бороться. Решают очень просто: разводы, создание еще одной семьи, и за этим движением создается целый клубок проблем, которые иногда невозможно разрешить. Братья и сестры, мы сегодня на основании Священного Писания подтверждаем это благословение Божие в том, что наследие от Господа, дети, что это награда от Него, и мы сегодня призываем вас от имени Господа не проклинать их, не укорять их, как апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, но воспитывать их в страхе Господнем. И нам, как верующим родителям, дано указание не раздражать детей наших. То есть мы имеем от Господа повеления ясные и простые. И блажен человек, который наполнил ими колчан свой. То есть не просто вот присутствием их, а наполнил этим доверием Господу. Он доволен этой семьей. Он доволен своим положением, он доволен тем, что через это сегодня Бог побуждает его к молитве. Через это Бог формирует нашего внутреннего человека. И тем самым мы говорим сегодня и воздаем Богу благодарность за великую награду в лице семьи, той семьи, которую мы имеем. Это только нужно увидеть. И хотя много вопросов и трудностей, но мы в надежде, что мы сеем, то и пожнем. И апостол Павел в послании к Галатам, 6 главе, пишет следующую мысль, говоря следующее, 6 глава Галатам, 7-9 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плод свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если что, не ослабеем». То есть зависит о многое сегодня от нас. Со стороны Господа все сделано для этого благословения. Поэтому если мы сеем духовное вокруг себя, то пожнем жизнь вечную. Не только для себя, но и для всех тех, кого Бог даровал нам в нашей жизни. И у христианина нет основания для уныния, потому что Бог, которого мы исповедуем, есть Бог света и не тьмы, и нет, как говорит апостол Иоанн, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть Он дает удовлетворение, Он дает утешение, Он дает надежду, и мы, будучи детьми света, должны только бодрствовать и трезвиться, ибо верен обещавший. Путь духовного человека – это умножение света и добра. Да, это нелегко, но если мы не ослабеем, пожнем то, что мы сеем. И вот 127-й псалом, он как бы является, знаете, продолжением вот этого начала благословения. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих». То есть Бог не только вот это настоящее, но Он уже смотрит в будущее. И Он к этому будущему побуждает, к этому будущему благословению побуждает нас сегодня, ныне, благословить Господа, воздать Ему благодарность за тот дом, который мы имеем, за мужа, за жену, за сыновей, дочерей, все то, что сегодня дорого нам. И, как здесь сказано, благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Какое чудесное обетование. Братья и сестры, да благословит нас Господь сегодня дорожить тем, что мы имеем в доме нашем. Ценить эти награды, эти благословения, дорожить ими, благодарить Господа и ожидать ответа от Господа. Аминь.